гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Іванка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Данія рэзка асудзіла выбух каля пасольства ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі 6 чалавек. Дзясяткі людзей параненыя. Усе загінулыя і параненыя грамадзяне Пакістану, у тым ліку і супрацоўнікі пасольства. Самазабойца падарваў замінаваны аўтамабіль каля будынку дыпламатычнай місіі. Пакуль ніхто не ўзяў адказнасці за тэракт, улады гавораць аб ісламскіх тэрарыстах. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку пляны будаўніцтва новых дамоў на ўсходнім ва ўсходнім Єрусалімі, гэта галоўная перашкода для дамовы аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестына. Тым часам Ольмерт пачынае візіт у ЗША. Грузія патрабуе неадкладнага вываду з Абхазіі расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Эка Ткелашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння абмяркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі. Кіраваў гэтым пасяджэннем прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Кіраўнік МАГАТЭ Махмуд Аль-Барадей заявіў, што Тэгеран блякуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядерную праграму Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кіраўніцтва МАГАТЭ ў Вені, Аль-Барадей заклікаў Іран даць больш інфармацыі пра ракетныя праекты і распрацоўкі выбуховых рэчываў. Паводле словаў Махмеда Аль-Барадея, гэтыя дадзеныя вельмі важныя для ацэнкі ўсёй ядернай праграмы Ірану. У нядзелю Міністэрства замежных справаў Ірану заявіла пра магчымасць абмежаванага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ахмадзінежад сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хаміні. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета ўлады запатрабавалі, каб магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзняцця найсвяцейшай панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы магілёўскага гарвыканкаму. Падрабязнасці з Магілеву.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы пазванілі в міліцыю, мне сказалі, што на наше количество людзей не могуць выделіць мінімум 6 чалавек, то есть менше нельзя. Адзін лісанер в час стоит 12 тысяч, то есть это будет мінімум около 80 тысяч.
Паводле супрацоўніцы высвятляць, у колькі касцёлу абыдуцца паслугі медыкаў і камунальнікаў не сталі. У нас і на міліцыянтаў грошай няма, сказала супрацоўніца. Тое, што правядзенне хроснага ходу пад пытаннем сёння пацвердзіў магілёўскі пробыш і дэкан касцёлу святога Станіслава, айцец Раман Факсінскі. Пра патрабаванне гарвыканкаму айцец Раман ужо паведаміў сваім парафіянам.
Я объявил вчера, что они хотят уже позыти немножко для нас другі, лепше може. Але як, не знаю, що на сьогоднішній день нічого не можу сказати, що чітко.
Зазначив ITS Роман Факсінський. Поводле могилевських політиків, яким неодночі доводилося займатися організацією мітингів і шестів, послуги міліції, комунальників і медиків разом коштують більш за 500 тисяч рублів. У Могилеві, кажуть політики, гарвиконкам от оплати послугу визволив тільки організаторів державних мероприємств. Потребування гарвиконкаму порушує права громадянів, лічать могилевські правооборонці.
Конституцією Республіки Білорусь гарантується право гражданам на свободу собрання мітингів у вуличних шестях. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собрания митингов в уличных шестях.
Каже правооборонца Сергей Фомин. Як стало відомо, свободі у облвиконкамі незадоволеные потребованиями гарвиконкаму. У комитете по справах религии и национальности облвиконкаму запевнивают, что сёлета хросный ход отбудется и бесплатно.
Я хотел встретиться с Романом, но он уехал в Польшу. Сегодня с ним созвонился, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопросы тогда вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хросный ход могилевские католики не проводили, бо ішов ремонт в улице Лазаренки. По ее традиционно верники от костела святого Станислава рушили до каприцы святого Антония, что на католицких могилках. Святый Антоний став опекуном Могилева при конце 16-го стагодзя. Ягоны цудотворцы. Творный образ принесли у Могилёв францишканские проповедники. У первой полове 17-го стагодзя у Могилёве отбили медальон, с одного боку якого была выява образа Мати Божией Бялыницкой, а с другого – святого Антония. На медальоне был надпись «Святый Антоний Могилёвский, молись за нас». Образ святого Антония зник у часы другой сосветной войны. Святого Антония шанует не только католики, але и православные.
Таким чином, улади Могильова потребують від організатора хросного ходу у гонор небесного заступника городу святого Антонія Падуанського оплати послуг у міліції, комунальних службах і медиків. Ситуацію коментує відказний за СМІ при секретаріаті конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Олександр Амельченя.
Что тычется Минская, тут вовремя не было никаких питаний, тут было полное, я бы сказал, взаимопоразумение, никаких перешкодов, никаких проблем, никаких додатковых юридичных тяжкостей, я маю на увазі некие домовы додатковые и так далее. Минск, мне кажется, завсёды был таким местом, на которое равнялись, и прикладом, на який повинны, мне кажется, равняться. Тут николи ничего такого не было, мне кажется, что все правда, это крыху такая подстраховка с боку тех, которые потребуют вот эти документы. Подстраховка, которая приносит для нас, ну, додатковые проблемы, которых могло бы не быть. Минск, тут таких проблем абсолютно не было. Я думаю, что не будет. Улады подходят вельми открыто и отказно так само. Есть эскортники. Это не отбывается на уровне неких додатковых юридичных документов. Это отбывается абсолютно на дороге некого взаимопоразумения, размовов и принятия взаимно задовольняющего решения.
Говорю ксьонц Олександр Амельченя. А что лічить православная церква? Ці повинны улады брать оплату за проведение хросного ходу? Ось коментар секретара Менского епархиального управления Белорусской православной церкви Андрея Олешки.
Хресный ход – это, конечно, для любого населенного пункта это целая подея. Она связана часом и с перекрытием руху на дороге, и с захованием громадского парадку. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады об тем, как все эти хросные ходы проходили в межах певных разумных правил. И в этом смысле мы завсёды, например, у Менску, конечно, загодя информуем столичные улады об тем, что мы вот тады-то по такому-то маршруту намечаем хросный ход, просим узгоднить маршрут, навод порой просим, как и меддопомога присутничала. Тому мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, яны мают место для основания. Больше того, мы сами затекавлены, как бы эти правила выконывались. На конт оплаты я такого не чу. Не оплачиваем ни послуг худкой допомоги, ни милиция, кая ховая парадок. Яны отримливают свою заработную плату от державы. Тому я не бачу тут навод подставу что-нибудь оплачивать.
Говорю секретар Менска епархиального управления Андрей Олешко. Приклад Могильову, де улады запотребовали оплаты за проведение хрестного ходу, не выключены. Ранее мы поведомляли, что Гомельский гарвыконкам опубликовал у официальной мясцовым друку решение про новый порядок проведения у городе массовых мероприемств. Теперь представники политичных партий и громадских организаций до замовы на пикет або митинг повинны прикласти домовы с отделом милиции, с городской поликлиникой, а так само с коммунальниками на прибирание территории. Вось меркование гомельского активиста, юриста Леонида Судаленки.
Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама не што іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. Здзіўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі.
Это был юрист Леонид Судаленко. И заключный комментар у нашей темы дня. Ці повинна громадскость платить уладам за право проведения массовых мероприемств. Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
І сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін прачытае урывак з прыпавесці Васіля Быкова «Сцяна». Зараз Рыгор Барадулін скажа, чаму менавіта ён выбраў гэты урывак.
Некалі Васілій заважаў, у нас які рух, ад Хепска к горшаму. А нашы землякі з Васілём, ушацкія людзі, весёла сумна жартавалі. Мы жылі і жыць будзем, а людзі гора цяпнуць. Прыпавесць «Сцяна» – это прарочая прыпавесць «Сцяна» пра лёс Беларусі. Беларусь якая з аднаго рэжыму трапляе ў другі рэжым, але ўсё роўна, як кажа латынь, дум спіра спера, пакуль жыві, спадзявайся. І Беларусь была, будзе, і на ёсць, і на будзе вечна. Герой прыпавесці галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну, і што ў выніку?
У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце, як Рыгор Барадулін прачытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкова «Сцяна». Працягваем праграму. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, Марк Зельцер, накіраваў Александру Лукашэнку ліст. У ім Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. Паводле Марка Зельцера, брата ў турме КДБ жорстка збівалі, каб прымусіць зрабіць серыю тэлефонных званкоў мільянеру Джозефу Кею з мэтай завабіць яго ў Менск. Кей, паводле судовага рашэння, быў прызнаны распарадчыкам маёмасці грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацішвілі, які недаўна памёр у Лондане. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі Дзярждэпартаменту ЗША, падцверджанне тэлефонных кампаній і запісы тэлефонных размоў. Брат арыштаванага адваката паведамляе, што ў Лондане пабывала следчая брыгада ў справе Зельцера на чале са следчым Вараб'ёвым, які нібыта дэпутаў Барыса Беразоўскага. Паводле Марка Зельцера, следчыя нібыта ўступілі ў змову з расійскім алігархам-уцікачом і нават выконваюць ягоныя загады. Брат арыштаванага адваката кажа, што той вельмі хворы і просіць яго вызваліць з гуманітарных меркаванняў. Нагадаю, вядома, у Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў на асабістым самалёце Барыса Березовскага. Марк Зельцер мяркуе, што расійскі алігарх змагаецца за спадчыну Бадры Патаркацішвілі, выкарыстоўваючы незаконныя захады. Днямі стала вядома, што акрамя справы аб фальшывых дакументах, Эммануіл Зельцер фігуруе і ў справе пра наркотыкі, якія ён нібыта кантрабандна ўвёз у краіну. Гэта абвінавачанне Эммануілу Зельцеру яшчэ не выстаўленае, вядзецца праверка, паведаміў пра свой сакратар КДБ Валер Надтачаеў. Вось як каментуе гэтую справу брат арыштаванага адваката Марк Зельцер.
Так же, як усё астатняе, сфабрыковане.
Як усё астатняе, сфабрыкавана. Цалкам усё сфабрыкавана. Яму гэтыя лекі цалкам неабходныя, амаль 3 месяцы не даюць. Дактары паведамілі, што гэтымі лекамі дзясяткі мільёнаў людзей ва ўсім свеце карыстаюцца. І вось яны з'яўляюцца ў справе, нібыта як наркотыкі. А ён і не ведаў, што ў іх ёсць наркатычныя рэчывы. Доктар яму пра гэта не казаў.
Он вообще не знал, што там задержыцца какая-то часть наркотика. Врач ему ничего не говорил.
Поводле звестак, Эммануэль Зельцер хворы на диабет, подагру и іншие хворобы, от яких у его увесь час нестерпные боли. Каб здымаць гэтыя болі, амерыканскія дактары і прапісалі ему лекі, якія ў малых дозах утрымліваюць наркотык кадеін. Між тым, паводле медычнай камісіі, якая агледзела Эммануэля Зельцера ў турме КДБ, ён нібыта ў стане знаходзіцца ў месцах ізаляцыі. Пра вынікі гэтага агляду нагадаў прэсавы сакратар КДБ Валер Натачаеў. Кожны дзень з Эммануэлем Зельцерам у турбе КДБ сустракаецца адвакат Змітрий Гарачка. Адвакат не каментуе справу пра фальшывыя дакументы, паколькі яна абвешчана дзяржаўнай таямніцай. Пра здароўе Эммануэля Зельцера Змітрий Гарачка кажа:
«Нічого не мяняецца, улучшэнні нет, на здароўе жалуецца».
У КДБ паведамілі, што пытанне, ці выставіць Эммануэлю Зельцеру абвінавачванне ў кантрабандзе наркотыкаў, павінна вырашыцца цягам тыдня.
Расказваў Олег Грузділовіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі і хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эммануэля Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцера, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаэл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Цэнтральнага раёна Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага іска наконт забароны на выезд за мяжу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі сфармулявалі свае прапановы да ініцыятывы «Усходнія партнерства» і расказалі пра спіса 110 асобаў кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Пра ініцыятыву «Усходняе партнерства», якая непасрэдна тычыцца Беларусі, першымі супольна паведамілі міністры замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і Швецыі Карл Більд. Гэты дакумент яшчэ на стадыі праекту, і да яго прымаюцца заўвагі, дапаўненні і рэкамендацыі. І толькі пасля яго парафіруюць у Брусэлі міністры замежных справаў кожнай з 27 краінаў еўразвязу. А Польшча і Швецыя выступаюць, як сказалі на прэсавай канферэнцыі, лакаматывамі гэтай ініцыятывы. Кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў атрымалі праект у Варшаве 3 дні таму. А сёння яны падалі свае першыя прапановы. Вінцук Вячорка, першы намеснік старшыні партыі БНФ, распавядае.
У ліку першых мы запрапануем пэўную пераемнасць з ранейшымі рашэннямі па Беларусі. Гэта ў першую чаргу 12 прапановаў Еўракамісіі. На іх павінна быць адсылка, каб не было ўражання, што сёння прынялі адно, праз паўтара году другое. Напэўна, павінна больш акцэнтавана ісці гаворка пра кантакты не толькі з дзяржавамі, але і з грамадствамі, з народамі. Ну і, пакуль што, на жаль, культурная супраца не фігуруе ў гэтым тэксце. Ясна, што мы, зважаючы на яе важнасць, будзем прапаноўваць акцэнтаваць культурную супрацу, а калі гаварыць пра эканоміку, то супрацу ў галіне энергетыкі.
Віктор Карняенка кажа, што аб'яднаныя дэмсілы зрабілі яшчэ адзін крок у падрыхтоўцы да выбараў. Яны стварылі адзін спіс кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі.
И для того, как выборщики добра зразумели наши инициативы, я скажу, что в этом списке есть не только бывшие там депутаты, те люди, которые имеют досвід працы у державных установах, але и деющие депутаты. И когда человека обрали у таких умовах, мы ведаем, у каких умовах отбывались опошние выборы у местовые советы деющим депутатам, когда улады белорусские не включат их у склад выборчих комиссий круговых, я думаю, что тут и выборщикам белорусским будет зразумело чему. Але важным заявляется тут тое, што гэта таксама адзіны спіс. І вот гэты спіс просім разглядаць і патрабуем разглядаць як мінімальная ўмова, калі мы будзем ацэньваць нашыя выбары. Калі вот все 110 чалавек нашы не будуць включены, то пра дэмакратычнасць выбараў можна і не ўзгадываць.
У прэсавай канферэнцыі удзельнічаў і Анатоль Лябецька. Спачатку ўсе здзіўляліся, як невыязны з Беларусі Анатоль Лябецька патрапіў у Варшаву. А сёння здзіўляюцца, як ён прыехаў назад. Патлумачце, калі ласка, сітуацыю. З такой просьбай я звярнуўся да лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадар Лябецька каментуе.
Я, нарешті, як і всі мої колеги по коаліції, в Варшаву прибув, як і всі, з неба. І так само, як і всі, і приїхав в Мінський аеропорт, ну, крісу було там невелике здивлення, але родима прийняла до хати, так що, я думаю, покуль, що така можливість відстоювати своє конституційне право є, заховується. Я, нарешті, вчора отримав відказ суда центрального району. Суд відмовляється розглядати у судовому порядку мою скаргу на дії Міністерства внутрішніх справ. Вони полішили, що треба, щоб я пройшов по всіх чиновниках, але лішу, що це формальна така відписка, так що ця проблема покуль залишається актуальною. Далі, ми про її говорили під час наших зустріч, вона не тільки моя особиста, я Анжеліка Борис у цьому списі, представники молодьових ініціатив, і коли на це не звертати уваги, то завтра тут усі, хто присутні, можуть оказатися в тим ліку і журналісти в цьому списі.
Заявив Анатолій Лябіцький на сьогоднішній пресовій конференції.
Виязний туризм з'являється своєособливим люстром білоруського громадства. Хто він, білорус, який їде відпочивати за межу? Як мінявся поток таких туристів від году до году? Як він залежить від вагання економічного добробиту? Які національні особливості білорусів проявляються у виязному туризмі? Над гэтими темами у праскім акценті розважаються менеджер одной из белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешин турист» Владимир Маковский.
Праский акцент у нашей программе «Хвилина упраз 10». Этими днями письменница Светлана Алексеевич святкує свой юбилей. У Німеччині, Франції, Японії она лічиться одним з найбільш видаваних заміжних авторів. Її книги видадені більш як у 20 країнах світу, хоч у Білорусі лауреата шматлікіх міжнародних літературних премій не друкують уже 13 років. На гэтым тыдні Светлана Алексеевіч будзе грамадскім рэдактарам «Свабоды». Сёння яна расказвае журналісту Александру Лецёнку, чаму савецкі чалавек працягае сваё існаванне і ў сённяшнім дні.
Было две страшныя і энергетычныя ідэі. Фашызм, нацыянал-бальшавізм і інтэрнацыянальны сацыялізм – это вот бальшавіцкі варіант. І обе они потерпелі паражэнне. Сацыялізм бальшавіцкі, он немного дольше прадзержаўся. Благодаря чему? Значит, что-то есть в этой идее, что завораживает человека. Ведь идея эта поразила лучших людей, красивых людей. Глупое представление об истории, что кучка каких-то авантюристов, садистов захватили власть и заставили миллионы людей жить совсем иначе. Нет, я достаточно много занималась мемуарами начала века, истории революции. Все шло, и какое-то совпадение ментальности, нищеты, разрухи. Ну, это очень сложный такой процесс. И получился очень, ну, скажем так, этот красный человек мне очень интересен. Вот, например, сегодня в наше время, когда дух кошелька, дух мамоны такой, да, дух, когда все подчинено желудку, двенадцатиперстной кишке, с одной стороны, а с другой остается позади тоже кровавое прошлое. И я могу сказать, что мне нравятся, например, вот женщины военного поколения. Таких душ красивых больше никогда не будет. Это были красивые люди. Вот. В той нашей жизни все-таки было много интересного, сильного и красивого. Мы же можем спокойно отнестись к тому времени как к историческому опыту. И многие тоскуют по тому времени. И не только вот старшее поколение, но и молодые. Потому что вот этот новый мир, тот вариант, который у нас опять получается, это же не народно-демократическая революция, да? Это номенклатурный какой-то капитализм или номенклатурное постиндустриальное общество, не знаю, как это назвать. Это совсем не то, что мы хотели, во имя чего собирались когда-то 100-тысячные митинги. Получилось что-то другое. Хотели в будущее, как всегда, попали в прошлое. У меня новая книга называется «Время секонд-хенд. Конец красного человека».
Грамадскі редактор гэтага тыдня, пісьменніца Святлана Алексеевіч, паставіла пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Мы просім адказаць на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў, а таксама праводзім апытанне. Вось меркаванне пісьменніка Валянціна Тараса.
Дыктатура на Беларусі трымаецца перадусім на нас саміх, з нашай маўклівай згоды, з нашай боязі, з наших меркаванняў некіх, вот, што можа неяк само абыдзецца, неяк вот размые час гэты рэжым. Нішто само не адбываецца, і пакуль Кожний чоловік і громадство в цілому не усвідомить ось своєї відповідальності за те, що робиться у єгоним краї, у єгоній країні, у єгоній державі, диктатура буде панувати. Більш того, вона буде становитися все більш нахабною. Ведаєте, вельми тяжко і немагчимо потребувати від усіх людей, щоб вони були героями. Нездарма, здається, Бертольд Брехт сказав, «Гора той країні, яка потребує героїв». Люди повинні жити звичайним чоловічим життям, годувати дітей, будувати, працювати. А коли потребується, щоб він був героєм, на це здольні тільки одинки. Тільки виховуючи громадство, можна підвести людей до такого стану, коли вони, не роблячи ніякого геройського учинку, не кидаючись, як той казав, на дот, просто у певний момент вийдуть на вулицю, усі разом. Не жменька 2-3 тисячі, а вийде 200 тисяч разом, вийдуть і скажуть, ми цього більше не хочемо. І тоді їх послухають.
Письменник Валентин Тарас відказував на питання, яке поставила його колега-письменниця Світлана Алексєєвич. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
3 червня сповняється 20 год, як у газеті «Література і мистецтва» була надрукована публікація Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Гэта сталося початком відкриття правди про масове забойство жыхароў Беларусі під час сталінських репресій. А куропати сталися місцем ушанування пам'яті усіх безвинно закатаваних. Телефонування слухача.
Большое вам спасибо за куропаты. Я вчера увидел такую красоту. Спасибо архитектору, кто поставил эту иконочку. И спасибо, кто наводит порядок в куропатах. Передайте им большое от меня спасибо. И Юхе Владимиру Станиславовичу большое ему спасибо, что он такое ведет дело. Я его очень уважаю, очень люблю. Это мой лучший учитель. Спасибо ему, Владимир Песарук.
Улады Беларусі заявляють про потребу адзначення на державному узровні нового свята – Дня Батьки. Коментар слухача.
День туриста, танкиста, ёсі день маці, жанчыны. Обідели толькі батьку, мужчину. Але, кажуть, скоро день батьки в лічильніку вадуть. Мужчины будуть святкаваць, чарку падымаць, усіх батьков, своїх чужих памінаць. Я, наприклад, успомню свайго батьку, дядьку, і нават Лукашэнкі батьку. Казав слухач, так само батька.
Далей выказванні на социально-экономічную тематику.
Пінск приїжджав. Прокопович говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь и так далее и тому подобное. Но еще, когда наш президент встречался с молодежью, он много им красивых, приятных слов говорил, но честно не сказал, что какими они ни были бы честными, талантливыми, умными, им все равно не видать президентского кресла в нашей республике, потому что президент его как бы приватизировал.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Почув у вашого ефіру об тим, як мало дитячої літератури. Усе це так, і дешевше буде много. Пропонував допоможник по сольфеджіо, дійшов до самого верху, як кажуть. Ну, коли у адміністрації президента там не можуть подумати на узровні дітей, це ще не можна поняти. Але коли в академії музики не можуть зрозуміти і думають, що дітки повинні думати категоріями їхніми, сухари заскорузлих, тоді пробачте, а в чим ми хочемо розмовитися. Пропонував у виді казки виклав теорію на базі фольклору різних стран, дав багато прикладом. Усе гэта зарэзалі, усе гэта, як кажуць, замаралі. А што дзецям падабаецца, калі урокі вядзеш па такой праграме? Гэта нікога не сягоня не калышыць, як кажуць.
На конт працы Радыё Свабода. Часцей паведамляйце, дзе і калі праходзяць акцыі, дзе збіраюцца сторонники дэмакрацыі і справядлівасці. Вось матэрыялы змяшчайце аб гісторыі Беларусі, якія ўзнімаюць самасвядомасць, годнасць беларусаў. Дзякуй.
Прагучаў агляд званкоў на Свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 18:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Данія рэзка асудзіла выбух каля пасольства ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Паводле апошніх дадзеных ахвярамі 6 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. Усе загінулыя і параненыя грамадзяне Пакістану, у тым ліку супрацоўнікі пасольства. Кіраўнік МАГАТЭ Махмед Аль-Барадэй заявіў, што Тэгеран блякуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядзерную праграму Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кіраўніцтва МАГАТЭ ў Вене, Аль-Барадэй заклікаў Іран даць больш інфармацыі аб ракетных праектах і распрацоўках выбуховых рэчываў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ахмадзінежад сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хамейні. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку пляны будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Іерусаліме, гэта галоўная перашкода для дамовы аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестына. Тым часам Ольмарт пачынае візіт у ЗША. Грузія патрабуе неадкладнага вываду з Абхазіі расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Келашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. У Боні пачалася канферэнцыя ў пытанні змену клімату. Гэты форум адбываецца пад патранажам ААН, удзельнікамі каля 2000 чалавек са 160 краінаў. Галоўная тэма – дапамога развіваным краінам для адаптацыі да змененага клімату, а таксама перадача ім новых тэхналогіяў. Гілары Клінтон перамагла на першасных выбарах кандыдата дэмакратычнай партыі на выспе Пуэрта-Рыка. І некаторыя паведамленні з Беларусі. Брат затрыманага ў Беларусі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера звярнуўся да Александра Лукашэнкі ў лісце, які Марк Зельцер накіраваў Лукашэнку скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервавага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў круговай выбарчай камісіі, у спісе 110 чалавек. Суд цэнтральнага раёну Менску адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку ў разглядзе пазоў аб забароне выезду за мяжу. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і старшыня КГП Зянон Пазняк бяруць удзел.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстэркам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мянялася плынь такіх турыстаў з году ў год? Як яна залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць менеджэр адной з беларускіх турфірмаў Васілій Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Уладзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка.
43 тысячи белорусов летось отпочивали у Турции, 25 в Египте, 1500 в Греции, прикладно столько же у экзотичных Объединенных Арабских Эмиратах. Як кажуть, у весь свет под ногами. Ну, не во всех, зрозумело, але и не у одинок. Замежный туризм, замежный отпочинок можно разглядать как своеобразный барометр, своеобразная люстра тех изменений, которые отбылися и протягивают отбываться с белорусским громадством. И вот у этой люстры мы разом с вами попробуем заглянуть. Первое питание. Кто эти люди? По меньшей мере десятки тысяч людей, которые могут отшкодовать несколько сотен долларов от своих заработков, каб отпочить за межой. Владимир Маковский, який ваш отказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50%, это люди среднего достатка. Когда я говорю среднего достатка, это, видимо, где-то люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Вы можете за 150 долларов уехать отдохнуть на 2 недели в Крым и в то же время на 10 дней улететь в Турцию за 10 тысяч долларов. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют. В большей большинстве это, конечно, предприниматели. Чиновники высокого ранга, да, они тоже могут позволить, потому что у них довольно высокие заработные платы на сегодняшний день.
Лилия Кобзик, а по поводу ваших оценок, ваших назираний, кто ты, белорусы, которые с 90-х годов начали отпочивать за межой?
Если просто так отказывать на это питание, это амаль что усе слои. Амаль что усе слои, якія ментально готовыя былі некуды выязджаць. Гэта безумоўна прадпрымальнікі, гэта і такая сярэдняя інтэлігенцыя. Мне здаецца, што працэсы ніяк не датычацца рабочых буйных і там не буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. І нават не таму, што яны не могуць сабе гэта дазволіць. Зараз кошты падвысіліся. І вельмі моцна. Дольче віта гэтая падаражала. І нават некуды выехаць за мяжу, менш чым тысячу даляраў гэта не каштуе. Але быў некі перыяд, калі можна было 300 мець даляраў, з'ехаць у Турцію. І тыя ж рабочыя маглі сабе гэта дазволіць. Але яны псіхалагічна да гэтага не былі гатовыя.
Васіль Грынь, ну вось Владзімір Маковскі кажа, што ў асноўным адпачываюць за мяжой прадпрымальнікі. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе паўмільёна, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных предпринимальников, докладней, до этого момента ИПшников, которым как бы в такой форме экономичной деятельности уже завершили свое основание, вот, их на самой справе намного больше в Беларуси. Я не веду, откуда у вас такая лишь бы, она заменьшенная. Аккурат там под 500 000 действий. Але однозначно, я так абсолютно с Лилией згодны у тым, что никто из представников там рабочей классы, там селянства не выезжает куда-то, так и не марнуя гроши на отпочинок. Докладнее они отпочивают, але некими абсолютно традиционными способами тут у Беларуси, вот куда-то выезжают, там все это в формате уикенда, там все еще. Але, ну, основная причина не от того, что у них нема гроши, а от того, что, мне кажется, им нема коли отпочивать, коли мы говорим там про селянство, там про фермерство, например. Зараз, покуль что тенденции и графики не поменьшились, насколько я бачу у поравнания с минулым годом. Але, ну, не ведаю, что будет на наступный год, потому что многие те же самые ИПшники зараз просто не працуют. Вельми характерное питание, чем они занимаются летом. Ну, вот покуль что гроши у них есть, они выезжают на отпочинок. А что будет далее? Якую форму экономичной деятельности они себе знайдут. Скажем так, ці будуть у них далі гроші на гэты мероприємство, поки що відказати на гэта тяжко.
Ёсць такі нюанс. Пенсіонери виїжджають. Ёсць такі клас наших пенсіонерів. Зрозуміло, гэта там не працоўныя, які там пайшлі на пенсію. Гэта некі інші пенсіонери, які виїжджають. И можно поглядеть по потоку этой Турции, это будет экскурсионная Европа, я приезжаю. Их дети, которые, скажем, там заработали некие гроши, дают им, спонсируют эти поездки. И мне кажется, что это очень важный момент для Беларуси. Тому що коли ми приїжджаємо на курорти, ми бачимо, скільки там пенсіонерів з Німеччини, з інших країн, і з'являються наші пенсіонери. Мені здається, що це некий становчий момент.
Я вже казав про былий совєтський досвід. Тоді існувала доволі розгалінована система профсоюзного відпочинку, відпочинку у тим ліку на Кавказі, у Криму. Так ось зараз щось залишилося від тої системи. Я ось ведаю, що, скажімо, у Чехії, у Карлових Варах, російський «Газпром» володає цілими санаторіями, де відпочивають його супрацовники. Чи є нечто подобне у Білорусі? Чи може працівник, скажімо, МАЗу, чи солігорський шахтер відпочити у тих же Карлових Варах, чи у Турції про свой правкам? Господар Маковський.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумело, не самая пильная потреба человека. І тому, сыходячи з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща. Я пам'ятаю, много вельми людей їхало. Автобуси ми відправляли. По 40 чоловік в автобусі кожну п'ятницю збирали. Це були такі часи. І на протягу літа, і на протягу зими, коли займалися горними лижами, то це тягнулося, ну, фактично, до того дефолту, от гэта московская. Был традиционный летний отпочинок, и на той час было вельми популярно, те же самые, и Испания была популярная. Проблем таких с визами не было. Поступово, особливо, вот як почали з'являться питання и у складанности с отриманием виз, то у Европу людей едя на отпочинок намного меньше, чем летять у некие там Єгипет, Турцію, Туніс, туди, де намного простіше отримати візу. Це шкода, тому що Європа зараз для білорусів закривається фактично для туристів.
Дефолт, звісно, сказався на тих, хто вів інтенсивний бізнес з Росії. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за миллион человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Неде там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартери, фірми почали грузити самоліти, і перші це виліти, які були там менавіто, скажем, на Кіпр, коли люди тратили гроші, і вони сподівалися, що завтра я ще заробить. І узльоти були такі прикладно. Це був Кіпр, потім узлетіла моц на Болгарія, навіть неяка мода була на її. І неде підйом протягувався, неяка була кульмінація, коли був урад Чигіра. Ось гэта був час, калі не 96-й, може, які год, калі людзі выязджалі, просто лічбы былі, там зашкалівалі. А динаміка ж яна увесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўжо пачалася па-сапраўднаму.
Ліля, я вас перапыню. Ага. Вы сказалі, динаміка менш і менш. Хіба? Вы хаціце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала усе. Коли человек 5-10 разов на год выезжал у Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристичную поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Коли, скажем, увели польскую визу, Их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом полмиллиона мы и тримаемся. Коли вы спытаете у фирм, яны усе скажут, что у нас клиентов все больше и больше, больше и больше. А тем не меньше, там Шенген увяли, там еще некие визы, усе зачиняются. Что робится с этими клиентами? Мне кажется, что просто рынок нас таки трасучий, и он так переразмеркование завсёды идет помеж фирмами этих клиентов. Але их застается прикладно одна и та же масса. Может, навод не 500 тысяч, потому что, коли мы отдымем, опять-таки, есть еще эти шопники, останется еще меньше, ты скажем, 300 тысяч. Из их по-соправдному богатых людей у Беларуси 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны переразмерковываются за все до подорогих этих направков. Кто летает, Греция, там, Испания, экзотика некая. И за все вот некие такие трасучие процессы идут. Але мне кажется, что зараз некая равновага у, ну, коли взять такую амплитуду развития белорусского туризма, равновага у некой нижейшей пробки.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзення хроснага ходу 13 чэрвеня. Каталіцкая парафія мусіла б аплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі і камунальных службаў. Газету «Слонімскую» абавязалі пакінуць арандаваныя памяшканні на працягу 5 дзён. Брат затрыманага ў Беларусі, амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, звярнуўся да Александра Лукашэнкі. У лісце Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. У Рагачёве арыштаваны дырэктар малочна-кансервавага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у вакруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. У Менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі, дарэчы, першай у гісторыі беларускага замежжа? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра ўвечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Тэму абмяркоўваюць менеджэр адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Уладзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Васіль, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чыгіря, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Так што, няўжо зараз менш едуць?
На той час хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што там афіцыйны дастатак у людзей быў сапраўды там па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога дагэтуль не ведае і ведаць не будзе. То, што тады людзі леталі адназначна і многа летала, я кажу, што я на маю памяці, вот у нашай, наша фірма практыкавала Іспанію, было вельмі многа людзей. Чым я згодны з Лілей, што, напрыклад, сваёй дзейнасці, так, што зараз багацейшых людзей больш не з'яўляецца. Ужо некалькі гадоў сітуацыя заморожана. І я б так сказаў, што вот цяперашнія эканамічныя змены, которые адбываюцца, гэты час, калі, можна сказаць, мы падводзім рысу пад тымі працэсамі, которые былі. Што будзе далей, я так думаю, што будзе сітуацыя мяняцца. Будуць мяняцца лічбы, которые выязджаюць за мяжу адпачынак.
Паводле статыстыкі, з тых беларусаў, што летась выправіліся адпачываць за мяжу, дзве траціны накіраваліся ва Украіну. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из их Украина это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси – это рызыкаваць, что потом до тебе прыйдуць цікаўныя люди с податковой инспекции, каб ветліва спытаць, откуль вы узялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масовым з'яўляецца такое выкарыстанне Украины и России, як шляху поездки на отпочинок в далекое замежжа? Владимир.
Что негативно сказывается, это однозначно. Пока это легкие, незначительные попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, уйдут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, вот отдельно эти случаи не приобретут.
Коли белорус есть и працуя, уступая в шлюп, отпочивая, а пошнее, про что он думает, это «як робить это по-белоруску». И он робить это по своим разумению, робить як принято. Але коли размова идет про массовую з'яву, про массовые поводины, то вот тут як раз и проявляются национальные рысы. Ці зауважили вы такие рысы у тым, что тычется отпочинку за мяжой? Меня особисто, скажем, летось вельми моцно уразило, як после теракту на курорте в Египте, скажем, немцев, ці британцев, туды немагчыма было затягнуть навод істотным снижением цен. А вот для белорусов наперед даешь Египет.
Тут тяжко выявить некие такие уже вельми моцно окресленные рысы национальные, потому что, скажем так, белорусское громадство не настолько глубоко национальное и колоритное, которое кидалось в очи. Но многие, например, зараз как раз у своих питаниях любят отпочивать там, где поменьше русских. Вот это такая вот характеристика. Во всяком разе, внутреннее отрознение некое присутничает и пытается завсёды у многих там, где поменьше россиян, потому что нашим не надто комфортно, допустим, у таким шумным варианте отпочинку, который любят робить там туристы из Москвы, там из каких других глубинок российских. А то, что наши не боятся терактов, это на самой справе так, бо немецкое громадство, например, у поравнання, и оно так одразу, там британское, которое одразу реагует на любые там сотрясения, это однозначно громадство, которое отбылось, оно спокойное такое. А для наших это как раз сигнал, о, там будет танше, туда поедем. Потому что,
Василь, на ваш погляд, вот у этой прояви белорусы смелые, эти белорусы фаталисты?
Вы ведаете, белорусы, мне кажется, они не задумляются на этом, вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый, вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот, коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, в принципе, згодная з Василем, а з іншого боку, мало мы отрознюваемся от неких інших, ну, скажем так, середньостатистичних туристів. Ламанулися ми, скажем, там у Єгипті, туди ми ламанулися, де двері відчинені. Прийшла там російська фірма на наш ринок, поставила много шмат чартеров на Єгипет. Усі полетіли у Єгипет. Поставила би шмат чартеров на некий інший напрямок, полетіли би туди. Ну, коли усе ж таки нечто выделить, есть такая некая слабовыразная или отметность, такая тяга до некого вытонченного усе ж таки отпочинку. Те ж экскурсийные комбинированные туры по Европе, и они вельми популярные у нас, вельми. И то, что я казала, пенсионеры, те ж батьки тягнут детей, обовязково, как полядели Париж, там некие цікавые там речи у Европе. Это все для нас такое, это наше, мы хочем глядеть, мы хочем бачить. Конечно, не хочем и там пригожий курорт не ездил в Турции, але эта тяга до некого познания, до того, как открыть этот свет, она есть у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і от тих же російських туристів, і я вже не кажу там про заміжників, про заходників, для яких це усе дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельми тяжкий, і навіть я не ведаю непереодольних, це візи. Тому що яны вельми дорогі зараз, гэтыя шенгенскія, гэта больш, чым тая ж путёвка, тур. Каштуе. И я не ведаю, что будет далее с экскурсионкой. Я спокойная на конт пляжных этих напрямков, а вот с Европой, я не ведаю, будем ездить значно меньше. Это на жаль.
Белорусский турист, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров.
Насколько на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывает мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальный такие уплыв моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут. Потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все ж таки сдается, она, такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% багатых модна ў гэтым сезоне ну ляцець на Крыт, а ў мінулым сезоне, скажем, быў там модны Таіланд. А сярод масавага турызму, ну, як сказаць, што мода была на Балгарыі, скажем, так? Мода была на Турцыю, мода на Егіпет. Гэта ўсё масавыя напрамкі, нават нельга сказаць, што гэта модна. З аднаго боку можна сказаць, што гэта ідзе неяк з Расіі, усе гэтыя плыні, можа гэта и мода. А с другого просто наша мода зарежет от нашей кишени. И коли эта средняя сумма она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе дольче вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие отели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну тяжко, вельми тяжко. Мы еще не доросли до этого понятия.
Выслухали «Пражский акцент». У ГИМ брали удел менеджер одной из белорусских турфирмов Василий Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешен турист» Владимир Маковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.